Мир вам, дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущей Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе Второй Великого Поста. В свое время Господь на страшном суде спросит нас за все, встав перед нами в славе Своей, ибо судья, который будет стоять перед нами, это тот же самый Господь, который жизнь свою отдал за каждого из нас. И что мы ответим Неужели нам придется ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что крест Его не нужен, что когда мы увидели, как много нас любит Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, и мы ответили Ему, что предпочитаем ходить во тьме и руководиться страстями, похотями нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем узкий путь Господень. Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть, что есть еще время, но это неправда. Времени страшно мало. Жизнь наша может оборваться в одно мгновение, и тогда начнется наше стояние перед судом Господним, и тогда будет поздно. А теперь время есть. Время есть только если мы каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь. Только тогда, если мы каждое мгновение жизни превратим в любовь к Богу и любовь к каждому человеку, нравится он нам или нет, близок он нам или нет, только тогда наша душа успеет созреть встречи Господней. Митрополит Антоний Сурожский. Прошло две недели Великого Поста, в которой Православная Церковь призывала нас к исправлению, раскаянию. Она, как нежная и любящая мать, предлагала нам пройти Святую Четыридесятницу под ее руководством. Предлагала и предлагает она нам правила жизни, поучая одних, кротко обличая других, поддерживая и укрепляя на истинном пути третьих. Но многие из нас из ее совета не слыхали или же не обращали внимания на эти призывы. Для многих из нас время несется вперед, как бурные вихри, увлекая нас за собой, как бездушные, лишенные самостоятельных сил предметы. И мы, влекомые все дальше и дальше, находимся в странном положении людей, имеющих глаза, но не видящих, имеющих уши, но не слышащих. Гроза гнева Божьего гремит над нами, а мы и под ее молотом приходим все в большее и большее умоиступление. Люди из себя представляют истуканов, не чувствующих знамения времени, не вразумляющихся наставлениями Церкви, глухих голосу разума, холодных к мольбам чувства и укором совести. Время безостановочно совершает свой ход, и мы только считаем число дней и страшных бед, испытываемых нами, не вдумываясь в их внутренние значения. Между тем страшные дни заключают в себе грозное назидание и поучение. Мы должны видеть причину случающихся несчастья в себе самих. Губит себя отдельный человек, губит себя и целый народ грехами. Умножение грехов умножает болезни и виды болезней, сокращающих нашу жизнь. Видимый и явный грех нашего времени — самолюбие, презирающее закон Божий, закон государственный, закон природы. Человек не хочет сдержать своих похотей, не считает необходимым воздержаться. Кому неизвестно, что масса людей гибнет от объедения и пьянства. Начало этих двух грехов лежит в том, что люди презирают требования Церкви, заповедующие воздержание и трезвость. Если человек нарушил эти требования, то он нарушит требования и те, которые предлагает ему общество. В дни установленного поста люди ведут жизнь зазорную, не отличая пост от других дней. Когда людям несовестно нарушать пост пред обществом, тогда они идут еще дальше. Они пресыщаются и упиваются, и таким образом нарушают третий закон, закон природы. Наказание за нарушение этих требований не опаздывает. Мы видим целую массу несчастий, проистекших от невоздержания. Явно и душевные пороки ведут за собой неисчислимые несчастья. Церковь, как нежная мать, учит смирению, государство — самоуважению, природа — поддержанию в себе человеческого достоинства. И опять мы свободно нарушаем эти законы, а за нарушением, как тень за телом, следует горе и бедствие. Где причина всех наших внутренних и внешних затруднений, в нежелании исполнять закон Божий? Где причина наших безрассудных предприятий и несчастных неудач в предприятиях? В том, что мы боремся не за свое дело, в том, что мы беремся не за свое дело, беремся горделиво провести корабли через бурные пучины океана, когда еще не опытны в плавании на реке в лодке. Где причина отсутствия в нас характера, воли, в том, что мы слишком своеобразно и своевольно живем, не ставим для себя ни меры, ни цели. Оттого-то живем долго, а жизнь проходит без удовольствия и наслаждений, Богом назначенных человеку на земле. Человек не бывает в храме, не знает наслаждений, какие дают ему Божие Слово, божественные службы. Человек вольно живет в семье, любит лишь себя самого, оттого он не понимает семейной радости, не ощущает в себе самом чувств великодушия, преданности, любви. Привыкший жить для себя и в себе, он не понимает народного горя, не понимает народных печалей и делается похожим на истукана, которого где ни поставь, он будет безгласен и бесчувствен. Но церковь опять неумолчно зовет к исправлению. Спаситель зовет нас к вере. Уверуем и исцелимся, и тогда Он нам скажет, как сказал исцеленному, расслабленному в Евангелии чада, «Прощаются тебе грехи твои». Протоиерей Валентин Амфитеатров. Сокрушение, свойственное истинному покаянию, есть внутренняя болезненная скорбь сердца, которую томится кающийся при взгляде на протекшую жизнь, от сознания, что она была сцеплением самых безрассудных желаний, намерений, поступков, что она протекала в суете и легкомыслии. И в помышляющих о вечной участи своей, живое сознание своей греховности превосходит всякую душевную скорбь об утрате временных благ, превосходит ощущение всякого рода несчастья и бедствий, какие только постигают человека в течение настоящей жизни. Потому что если грех есть величайшее зло ненавистной премудрости, благости и правде Божией, если грех доводит до потери величайшего, высочайшего блага, самого Бога, то, естественно, гораздо более сокрушаться о том, что мы поработили себя греху, нежели о всех бедствиях, постигающих человека всей жизни. Ибо можно ли вообразить бедствие более того, как когда обличает меня совесть, что я оскорбил Бога, Господа, благодетеля, Отца моего, который в течение моей жизни ежеминутно изливал и не перестает изливать на меня бесчисленные благодеяния, что я приогорчил благость Божию, потерял милость Отца Небесного, лишился Его благодати, попрал своими беззакониями заветную кровь Спасителя моего, отпал от завета с Ним, приогорчил благость Утешителя Духа Святаго, помрачил в себе образ и подобие Божие, осквернил одежду оправдания заслугами Христовыми, данную мне во святом крещении. Может ли быть чувство болезненнее того убеждения, что я не только сделался недостойным предназначенного мне Царствия Небесного, но еще заслужил вечное отвержение от лица Божия, привлек на себя праведный гнев Божий, приобрел вечные мучения и слезы отчаяния в геенне огненной? Может ли быть злостнейшая неблагодарность, безрассуднейшая дерзость, упорнейшее противление, как пренебрежение неисчислимых щедрот Божиих, постоянное преступление заповеди Вышнего, ожесточение во грехах, действующее злобно вопреки благодати Божией? Так для души истинно сокрушающейся об оскорблении Бога своими грехами ничего не может быть болезненнее греховного состояния. И при содействии благодати Божией сокрушение сердца кающегося полагает благонадежное начало примирения его с Богом, потому что признание своей виновности пред Богом и сокрушение об оскорблении его умилостивляет Бога. Душа, сетующая о величестве зла греховного, или иже ходит слячай или боляй, и очи его оскудевающие, и душа, алчущая оправдания Господня, воздадят тебе славу и правду, Господи, как говорит пророк. Таким сокрушением сердца были проникнуты те блаженные, которые по общей слабости нашей природы, поползнувшись во грех, всецело обратились на путь покаяния и слезами душевного болезнования о том и спросили помилование Божие и прощение грехов своих. Так очистил Бог от грехов кроткого Давида, ибо Давид с горькими слезами молился: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Простил Отец Небесный блудному сыну безрассудное поведение, ибо сей из глубины души воздыхал: «Отче, согреших на небо и пред Тобою, и уже не достоин нарещися сын Твой». Принял Спаситель снова в лик апостольский Верховного Петра после его отречения, ибо Петр не переставал оплакивать свое малодушие. Благодать Божия омыла от греховных нечистот Марию, ибо она слезами своими омыла ноги Иисуса Христа и волосами головы своей отерла их. Главный признак истинного покаяния состоит в решительном намерении впредь не пользоваться, не возвращаться на путь порока, потому что, с одной стороны, невозможно и прощение грехов наших, если мы от всего сердца не гнушаемся грехами своими, не ощущаем в себе совершенного к нам омерзения. С другой стороны, если кающийся, сокрушаясь о греховном своем состоянии, не решается в то же время всемерно стараться об исправлении своего поведения, то вся жизнь его пройдет в бесплодных предположениях о сем. В течение целой жизни он-то будет томиться желанием искреннего покаяния, то содрогаться при мысли оставить свои греховные привычки, обратившиеся как бы в природу его. Посему, хотя по временам и станет он каяться, но никогда не кончит начатого. Наконец, признак истинного покаяния состоит в твердой и неизменной решимости, которые не в состоянии покаяния, не в состоянии поколебать никакие препятствия, не могут ослабить никакие затруднения и обстоятельства жизни нашей. Если кающиеся не проникнут такой решимостью, то тщетно и самоупование его на милосердие Божие, тщетна надежда и на прощение грехов его. Только тот может утешаться надеждой на милосердие Божие, кто, сокрушаясь о своей греховности, делает все, что только состоит в его силах, чтобы снова не совратиться на путь порока. Архиепископ Анатолий Мартыновский. Словно странник, возвращающийся домой из далеких чужих стран. Возвращайтесь вы сейчас из ледяных пределов, не веря к теплому очагу веры наших отцов и дедов. Трудности, с которыми вы при этом сталкиваетесь, хорошо известны Церкви, ибо Церковь имеет большой опыт в том, что бывает с людьми, когда они отпадают от веры и когда снова возвращаются к ней. В первом случае бесы гонят их все дальше, а во втором заступают им путь назад, используя все свои козни. Так и с вами то бросают вас в отчаяние, то прельщают соблазнами плотского пути, по которому вы катились в пропасть, то подталкивают ваших бывших спутников высмеивать вас, то напоминает вам об известных безбожниках, которые пользуются уважением у людей. Вы должны бороться с невидимыми врагами, вы их непременно победите, если не потеряете из виду лик Христа, своего величайшего благодетеля. Он один был единственно совершенным человеком, который жил на земле с тех пор, как на земле появились люди. Глядите к Нему, молитесь Ему, подражайте Ему. Смотрите на Него, как рождается Он в пещере ради вас. Смотрите, как трудится и умоляется ради вас. Смотрите, как исцеляет телесные болезни, символ ваших духовных болезней. Смотрите на Него на кресте распятого за вас. Смотрите, как Он в славе небесной смотрит на вас. Он воскресший и вознесенный. Всюду встречайтесь с Его взглядом, и очистительный стыд овладеет вашей душой. Стыд за то, что были так далеко от Него и против Него. Крикните бесам, лгавшим и прельщавшим вас: «А вы что сделали для меня?» Говорите, что наслаждаетесь чтением Священного Писания и что все остальные книги стали скучны и отвратительны. Вы не можете брать их в руки. Так обычно бывает с духовно изголодавшимися людьми. Они не могут насытиться Словом Божьим после болезненного поглощения человеческих слов. Но говорите вам, пока не дается молитва, придет и она, не сомневайтесь, когда разгорится в сердце любовь к любящему вас. Вы начнете жадно искать любого общения с Ним, а сейчас упражняйтесь в краткой молитве, скажем, «Святый Боже, Пресвятая Троица, Отче наш» или «Богородица Дева». Повторяйте эту молитву пятикратно в течение дня, сделайте это правилом, и хотите или не хотите, не отступайте от него, ибо чтение Священного Писания дает свет, а молитва — тепло. Присоедините к ним милостыню, пусть небольшую, пусть не для многих, милостыня вместе со светом Писания и теплом молитвы действует на душу как духовная влага, и душа начинает возрастать, расширяться, углубляться и приносить добрые плоды. Так вернется ваша душа в духовно здоровое, нормальное состояние и будет как древо доброе. А всякое доброе древо приносит, по словам непогрешимого, плоды добрые. Мир вам и радость от Христа Бога. Из писем святителя Николая Сербского. Если ты хочешь помочь Церкви, то старайся лучше исправить себя самого, а не других, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Если ты исправишь самого себя, то сразу же исправится частичка Церкви. И понятно, что если бы так поступали все, то Церковь была бы приведена в полный порядок. Но люди сегодня занимаются всем, чем угодно, кроме самих себя, потому что заниматься другими легко, а для того, чтобы заниматься самим собой, нужен труд. Если мы займемся самоисправлением и, полагаясь преимущественно на божественную помощь, обратимся более ко внутренней деятельности, чем ко внешней, то мы поможем другим больше и результативнее. Кроме того, мы сумеем стяжать и внутреннюю тишину, которая будет тихо помогать тем душам, с которыми мы встретимся, потому что внутреннее духовное состояние выдает других. Когда кто-то отдается внешней деятельности, не достигнув еще очищенного внутреннего духовного состояния, то он может вести какую-то духовную борьбу, но иметь при этом и расстройство, терзание. Ему будет не хватать доверия Богу, и он часто будет терять мир. Если он не делает добрым самого себя, то не может сказать и того, что его интерес – об общем благе является чистым. Освободившись от своего ветхого человека и от всего мирского, он будет иметь уже божественную благодать. Так что и у него самого на душе будет покой, и он будет в состоянии помочь человеку любого склада. Но если он не имеет благодати Божией, то не может ни совладать самим собой, не помочь другим так, чтобы результат был угоден Богу. Сначала он сам должен погрузиться в благодать, и лишь потом его силы, уже освященные, могут быть использованы для спасения других. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Суббота второй седмицы, родительское поминовение усопших. И причина установления родительских суббот заключается в том подвиге, в котором пребывают христиане. Если по учению святого апостола Павла «без любви я ничто», то значит и самый подвиг поста, если не будет сопровождаться истинной взаимной любовью, потеряет свое значение, и постящиеся не достигнут своей цели, добродетели потеряют свою силу. Поэтому Церковь приглашает своих членов ко всеобщему молению об умерших, избрав субботы 2, 3, 4 недели Великого Поста. Другая причина заключается в том, что в великопостные дни, кроме суббот и воскресений, нет литургии, и умершие лишаются тех благ, которые доставляет им поминовение при литургии. А потому Церковь установила особенное моление об умерших в упомянутые дни. Суббота в библейском понимании — это день покоя. Поэтому мы и молимся об упокоении родных и близких в селениях праведных. У Бога все живы. Церковную жизнь проникает живое сознание и чувство, что наши усопшие продолжают жить по смерти, только в иной форме, чем на земле, и не лишаются духовной близости к оставшимся на земле. Поэтому не прекращается и молитвенная связь с ними церкви странствующей. Ни смерть, ни жизнь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Отшедшие нуждаются только в одной помощи со стороны своих братьев в молитве о прощении грехов. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, Сыну Божию, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. В соответствии с этим наставлением апостола и церковь молится о всех своих чадах, которые умерли с искренним покаянием. Молясь о них, как о живых, церковь следует словам апостола: «Живем ли для Господа — живем, умираем ли для Господа — умираем. И потому живем ли или умираем — всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Умершие же в нераскаянных грехах, вне общения с Церковью, не удостаиваются и молитв, как это следует из приведенных выше слов апостола Иоанна: «Не о том говорю, чтобы молился, ибо такие молитвы были бы бесцельны». А что отпущение грехов грешникам, согрешающим не к смерти, может быть дано как в здешней жизни, так и после смерти, это естественно заключить из слов самого Господа. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Равным образом, из Слова Божия знаем, что Господь имеет ключи ада и смерти. Следовательно, силен отверзать затворы адовые по молитвам Церкви и в силу умилостивительной бескровной жертвы, приносимой за усопших. Молясь об усопших, Церковь предстательствует о них так же, как и за живых, не собственным именем, а именем Господа Иисуса Христа и силой Его крестной жертвы, принесенной во избавление за всех. Эти теплые молитвы способствуют тому, чтобы семена новой жизни, с которыми отошли наши ближние, если эти семена недостаточно успели раскрыться здесь, на земле, постепенно раскрывались и развивались под влиянием молитвы и при милости Божией, как развивается доброе семя в земле под живительными лучами солнца при благорастворении воздуха. Но ничто не может возродить гнилые семена, потерявшие начало растительной жизни. В подобных случаях были бы бессильны и молитвы за умерших в нечистии и нераскаянности и погасивших в себе Дух Христов. Конечно, на земле неизвестно, какой участи подвергается каждый по своей смерти. Но молитва любви никогда не бывает бесполезна. Если наши усопшие ближние удостоились Царствия Небесного, они отвечают на молитву о них ответной молитвой о нас. Если же наши молитвы бессильны помочь им, то во всяком случае они не вредны для нас. По слову псалма певца, молитва моя возвращалась в недра мои, и по слову Спасителя мир ваш к вам возвратится. Но они и полезны для нас. Если кто-нибудь, замечает святой Иоанн Дамаскин, хочет помазать больного миром или каким иным священным елеем, то сперва делается причастным помазанию сам, то есть помазующий, а потом помазует больного. Итак, всякий, подвязающийся о спасении ближнего, сперва получает пользу сам, потом приносит уже ее ближнему. Ибо не неправосуден Бог, чтобы забыть дела, по слову божественного апостола. Вторую седмицу Великого Поста Церковь называет седмицей святотворных постов, и во время ее молит Господа преимущественно о благодатном освящении постящихся и кающихся. Господи, направенный пост, повторяющий освящение нам, осияй, и просвещение оправданий Твоих, ибо благодать Божия и грехи наши очищает. И воссеивает верующим, особенно во время поста, молитвы и иных подвигов, благочестия. Посему, повторяя побуждение к подвигам поста, молитвы, умиления и покаяния, Церковь во вторую седмицу Четыредесятницы вызывает и руководит нас из греховной тьмы, в которую не спали мы, и первым удалением от Бога, и вторично, как говорит Церковь, осквернением ризы божественного крещения или просвещения среди многообразных обольщений мира, указывая нам на вожделенные плоды истинного благочестия, на благодатный свет и воссоединение с Богом по примеру блудного сына, который с молитвою и раскаянием обратился к Отцу своему и получил от Него прощение грехов своих и новые дары благодати. «Молитва и пост есть дивное оружие», — говорит Церковь. «Пост содел Моисея боговицем, Илью пламенным колесничником, Павла чудным неботечником. Итак, будем поститься от злобы и на высоту бесстрастия восхитимся, как расслабленный, о котором упоминается в Евангелии, читаем во вторую неделю Великого Поста, будучи принесен Господу, получил от Него прощение грехов и исцеление от болезни, так духовно расслабленного с молитвою и покаянием, притекающего Господу, Он исцеляет и восстанавливает силы благодати Своей. Некоторые из священных песнопений, поемых ныне во вторую седмицу Святой Четыридесятницы, при богослужении Церковь приняла от Иосифа и Феодора Студита и Феофана Никейского для назидания и руководства постящейся к благодатному освящению и озарению. Церковь при богослужении во вторую седмицу Великого Поста вспоминает святых причастников и защитников благодатного света. Но давайте вспомним Евангелие нынешнего воскресного дня недели второй Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному чада: «Прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12. Каждый из нас страдает от болезни, и для любого человека, и больного, и того, кто созерцает его страдания, болезнь есть очевидный факт. Тех, кто в этом сомневается и сам никогда не болел, почти нет. А если, может быть, кто-то и отличается прекрасным здоровьем, то ему было бы полезно побывать в больнице, посетить страждущих и умирающих. Но страдание — это не замысел Божий о человеке. Все это результат помрачения человеческой природы грехом, тем самым, который посеял, по слову святителя Макария, семена болезни в природе человеческой. Еще менее очевидно для человека, особенно современного, действия греха и сам грех. Почти каждому священнику приходилось встречать людей, которые, придя на исповедь, говорят: «Я ни в чем не грешен, на мне нет никакого греха». Только долгая и кропотливая работа духовника с таким человеком может помочь ему понять свое заблуждение и увидеть совершенные им грехи. Семена греха присутствуют в нашей природе и произрастают при нашем свободном и разумном соучастии. В совершении греха участвует каждый человек своей свободной волей и своим разумом. Семя прорастает под воздействием тех благоприятных условий, которые мы создаем, открывая свое сердце, свой разум навстречу греху. И если для современного человека не очевидна опасность, смертельная опасность греха, то болезнь является физическим отображением духовного беспорядка, духовной болезни, которой является грех. Взирай на болезнь, и ты увидишь физическое отражение болезни душевной, увидишь и прикоснешься к физически выраженному безобразию греха. Итак, физическая болезнь присутствует в мире как физическое отображение болезни духовной. Поэтому подлинное исцеление человека может быть только тогда, когда он освобождается от греха. Мы знаем, каких замечательных результатов сегодня добивается медицина, знаем, как успешно исцеляются медикаментозно, хирургически многие болезни. Так что многим кажется, наступит время, когда болезнь уйдет. Однако физическая болезнь не уйдет никогда. И об этом сегодня говорят ученые, которые наблюдают появление новых болезней, в том числе порожденных современным уровнем научно-технического развития человеческой цивилизации. Болезнь есть видимое физическое отображение болезни духовной. Только осознав эту внутреннюю связь духовного и физического в человеке, мы сможем понять, насколько важно внутреннее духовное измерение нашей жизни для полноты человеческого бытия. Не может быть счастья в жизни, порабощенной греху. И когда мы совершаем грех, чтобы обрести некое человеческое счастье, когда мы кого-то обманываем, когда мы устрояем свое собственное счастье на несчастье другого, как это иногда бывает в семейной жизни, мы должны помнить, грех никогда не приводит человека к счастью. В конце концов, рано или поздно совершается суд Божий, и человек наказывается за свои прегрешения. Сегодняшнее евангельское чтение открывает нам эту тайну взаимосвязи духовного и физического, души и тела, греха и болезни. Открывается не мудростью человеческой, не способностью человеческого ума проникать в суть вещей, а самим Словом Божиим. Что легче сказать? «Возьми одр свой и иди, или прощаются тебе грехи твои». И Господь, простив грехи парализованного человека, исцеляет его и от болезни физической. Пусть сегодняшнее евангельское чтение поможет нам расширить горизонт своего видения всего того, что происходит в нашей личной, семейной, общественной, государственной жизни. Пусть Господь поможет нам увидеть все то, что происходит сегодня с родом человеческим. И, может быть, слово Церкви, повторяющее слова Спасителя «покайтесь», ибо приблизилось Царство Божие, достигнет тогда сердец человеческих и поможет тем, кто слышит свое здравие душевное, вкупе же и телесное. Аминь. И слово святейшего патриарха Кирилла. Слава Тебе, Господи, на земле. Воскресный день второй седмицы Святой Четыридесятницы 14 века Церковь празднует архиепископу Фессалоникийскому и чудотворцу святому Григорию Паламе, защитнику православного учения о божественном свете, о котором синоксарь на этот день начинается стихами «Ныне воистину светлого проповедника света великого, источник света ведет к незаходимому свету». Святитель Григорий Палама был ревностнейшим поборником жития пустынного и, следовательно, постного, и выступал против тех, кто хотели очернить и унизить его разными клеветами. Последнее обстоятельство требует пояснения, посему мы изложим некоторые подробности, которые таковы, что могут послужить к назиданию и в наше время, говорит святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Пустынножители горы Афонской, ведя образ жизни подвижнический, до того очищали себя от всего плотского и до того утончались и возвышались в духе, что многие из них сподобляемы были откровений и видений духовных, особенно осияние светом небесным, подобным тому, который виден был вокруг Спасителя на Фаворе. В явлении этом не только не было ничего противного Духу Евангелия, но, можно сказать, оно было доказательством и залогом того, что обещается в нем праведникам, то есть, что они сами просветятся, как солнце в Царстве Небесном. Ибо удивительно ли, что те, кто предназначен сиять как солнце, и ныне уже на земле еще озаряются, как луна, светом от духовного солнца, которое есть Христос Господь. Но иначе смотрели на этот духовный опыт враги православия. Вместо того, чтобы признать с благоговением в нем успех подвижников духовной жизни, они смотрели на него, как на плод воображения. Можете представить, как горька была клевета эта для обителей Святой Горы и как тяжела для всей православной церкви. Среди тогдашних еретических треволнений Афон всегда был как духовный Арарат. На нем находил себе пристанище и спасался ковчег православия. И вот на этом самом Арарате, как утверждали зломыслящие, является ересь, является под видом самым благочестивым и, следовательно, наиболее опасным. Такая мысль могла привести в смущение даже тех, коих чувства, по выражению апостола, навыком приучены к различению добра и зла. Тем более не могли оставаться в покое души простые и малоопытные в жизни духовной. Вся греческая церковь пришла в сильное волнение. В это опасное для церкви время пастырь Фессалоникийский является как ангел тишины для укрощения бури. Обладая обширным и глубоким познанием Священного Писания, он показывает всем и каждому, что учение о свете Фаворском, видение которого сподобляются подвижники Афонские, совершенно соответствует учению Евангелия, что те, которые сомневаются в существовании этого света и в озарении им избранных Божиих еще на земле, обнаруживают этим только недостаток своей чистоты и своих духовных подвигов. Как ученик и воспитанник Афона, которому не по слухам только, а на опыте известен был образ жизни тамошних подвижников, святитель Григорий входит во все подробности спорного предмета, преследует каждую клевету зломыслящих. Он все подробности спорного предмета преследует каждую клевету зломыслящих от самого ее начала до последнего конца. И рассеяв таким образом тьму, наведенную на Святую Гору, показывает ее во всем до сих пор еще не так известном духовном величии. Даже находясь в плену у сарацин, святой Григорий не молчит. Он и в узах продолжает разить врагу православия и утверждать в истине колеблющихся чад церкви. Мы, слава Богу, свободны от еретических треволнений, смущавших церковь во время святителя Григория Паламы, но память о нем весьма поучительна и для нас. Но чем же? Тем, чтобы мы, содержа в уме древний пример, не позволяли себе увлекаться теми легкомысленными суждениями о жизни подвижнической, которые, к сожалению, можно слышать по временам и из уст людей. Если встретите подобные речи, то вспомните о святом Григории и его подвижнике. Вспомните, как он рассеял и низложил клевету на святую жизнь подвижников. Такое воспоминание послужит для вас всегда готовым щитом против соблазна. Не в первый и не в последний раз жизнь по духу подвергается нареканиям от людей плотских. Апостол давно сказал, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Примите выражение апостола «не принимает того». Как же судить о том, чего не принимаем? Чтобы судить о духовных предметах, тем более о духовных опытах, надо самому судящему сподобиться Духа, чего да достигнем все мы благодатью Господней и молитвами святаго Григория. Аминь. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти благоприятные дни продолжающегося Великого Поста. Аминь.